как и в случае с языком, составляющие нравственную грамматику принципы работают вне доступной нашему сознанию зоны. В качестве типичных дилемм Хаузер часто использовал разные варианты ситуации с отцепившимся вагоном, который бесконтрольно мчится по рельсам и угрожает жизни людей. В самом простом варианте один человек, скажем, Деннис, стоит у стрелок и может направить вагон на боковую ветку, спасая таким образом жизнь оказавшихся на главном пути 5 человек. К сожалению, на боковом пути также находится один человек. Однако, поскольку жизнь одного человека противопоставляется жизни 5, большинство людей соглашается, что с точки зрения морали Деннис может или даже должен перевести стрелку и спасти 5 человек ценой жизни одного. При этом игнорируется вероятность того, что человек на боковой ветке может оказаться Бетховеном или близким другом. Усложняя мысленный эксперимент, получаем все более изощренные моральные головоломки. Что если вагон можно остановить, уронив на рельсы перед ним тяжелый груз с моста, проходящего над путями? Тут никакой трудности нет. Естественно, нужно уронить груз. Но что если под рукой нет никакого подходящего груза, кроме сидящего на мосту и любующегося закатом добродушного толстяка? Почти все соглашаются, что столкнуть толстяка с моста безнравственно, несмотря на то, что с формальной точки зрения дилемма похожа на ситуацию с Деннисом, когда переключение стрелки позволяет спасти 5, убив одного. Тем не менее, большинство из нас на интуитивном уровне чувствуют, что между ситуациями существует критическое различие, хотя не каждый сумеет сформулировать, в чем оно заключается. Сталкивание толстяка с моста напоминает еще одну использованную Хаузером дилемму. В больнице из-за болезни важного органа, у каждого разного, умирают 5 пациентов. Всех их можно было бы спасти, окажись под рукой подходящие донорские органы. Но, к сожалению, таких органов нет. Неожиданно хирург замечает в приемном покое здорового мужчину, у которого все 5 органов в полном порядке и пригодны для пересадки. В этой ситуации практически никто не считает, что с точки зрения морали правильно убить одного и спасти 5. Так же, как и в случае с толстяком на мосту, большинство людей интуитивно чувствуют, что невинного постороннего человека нельзя приносить в жертву ради других без его предварительного согласия. Иммануил Кант сформулировал знаменитый императив, гласящий, что разумное существо никогда нельзя использовать без его согласия как средство для достижения цели, даже если эта цель принесет благо другим. В этом, похоже, и заключается разница между толстяком на мосту и пациентами в больнице, и человеком на боковой ветке железнодорожного пути в случае с Деннисом. Сидящего на мосту толстяка просто-напросто использовали как средство остановить вагон. Налицо нарушение кантовского императива. Стоящего же на боковой ветке человека для спасения 5 не использовали. Использовали отвод дороги, на которой по несчастному стечению обстоятельств находился он. Но почему изложенное таким образом различие нас удовлетворяет? Кант объяснял это моральным абсолютом. Хаузер полагает, что мы имеем дело со свойством, заложенным в нас в процессе эволюции. С нарастанием сложности воображаемых ситуаций с беглым вагоном, возникающие моральные проблемы становятся все мучительней. Хаузер сравнивает дилеммы, с которыми приходится столкнуться двум индивидуумам по имени Нед и Оскар. Нед стоит рядом с путями. В отличие от Денниса, который мог повернуть вагон на боковую ветку, Нед может пустить его только на боковую петлю, выходящую обратно на главный путь прямо перед 5 жертвами. Простое переключение стрелок не поможет. Вернувшись на главный путь, вагон все равно убьет людей. Однако, по воле случая, на боковой петле оказался огромный толстяк, достаточно массивный, чтобы остановить вагон. Должен ли Нед перевести стрелку и изменить направление поезда? Большинство людей интуитивно отвечают отрицательно. Но в чем разница между дилеммой Денниса и Неда? Возможно, отвечающие интуитивно используют императив Канта. Когда Деннис уводит в сторону вагон и предотвращает его столкновение с 5 людьми, несчастная жертва на боковой ветке представляет, по изящному выражению Рамсфилда, побочный ущерб. Нед же, по сути дела, непосредственно использует толстяка для остановки вагона, и большинство людей, скорее всего, бездумно, в том числе Кант, безусловно, в результате длительных раздумий, видят в этом критическое отличие. Ситуация меняется еще раз. С новой дилеммой приходится столкнуться Оскару. Его положение аналогично положению Неда. За одним исключением, На боковой петле лежит большая железная гиря, достаточно тяжелая, чтобы остановить вагон. Казалось бы, у Оскара не должно быть сомнений в необходимости переключить стрелку и поменять направление вагона. Но, к сожалению, неподалеку от железной гири оказался пешеход. Переключи Оскар стрелку, и он также неизбежно погибнет, как толстяк в примере с Недом. Разница заключается в том, что Оскар не использует пешехода для остановки вагона. Он такой же побочный ущерб, как и жертва в примере Денниса. Подобно Хаузеру и большинству отвечавших на анкеты участников, я считаю, что Оскару можно перевести стрелку, а Неду нельзя. Но обосновать интуитивное чувство мне тоже нелегко. Идея Хаузера заключается в том, что такие интуитивные нравственные решения часто не продумываются до конца, но благодаря эволюционному наследию мы тем не менее чувствуем себя вполне уверенными в правильности выбранного варианта. Проводя любопытный экскурс в антропологию, Хаузер и его коллеги видоизменили вышеописанные моральные тесты, чтобы предложить их членам маленького центральноамериканского племени Куна, практически не имеющего связей с западной цивилизацией и не обладающего оформленной религией. Мысленный эксперимент с вагоном на путях изменили, приноровив к местным реалиям, таким как каноэ и плывущие крокодилы. Оказалось, что с учетом небольших расхождений, вызванных изменением условий задачи, нравственные решения членов племени Куна ничем не отличались от наших. Хаузер также исследовал, и это представляет для нас особый интерес, отличается ли нравственная интуиция верующих от интуиции атеистов. Ведь если источник нравственности – это религия, то такие различия должны быть налицо. Однако обнаружить их не удалось. Работая вместе с философом Питером Зингером, Хаузер использовал воображаемые дилеммы и сравнивал ответы атеистов и верующих. В каждом случае испытуемым предлагалось выбрать, является ли предлагаемое действие нравственно обязательным, допустимым или запрещенным. Предлагались три дилеммы. Дилемма Денниса. 90% опрошенных заявили, что перевести стрелку и убить одного человека, спасая пятерых, допустимо. Вы видите, как в пруду тонет ребенок. Больше поблизости никого нет. Вы можете спасти ребенка, но ваши брюки при этом окажутся безнадежно испорченными. 97% согласились, что нужно спасти ребенка. Поразительно, но 3% предпочитают, по-видимому, спасти брюки. Вышеописанная дилемма с пересадкой органов. 97% опрошенных согласились, что с нравственной точки зрения запрещается убивать ожидающего в приемном покое здорового человека на органы, чтобы спасти пятерых других людей. Главный вывод из результатов исследования Хаузера и Зингера заключается в том, что между ответами атеистов и верующих не существует статистически значимой разницы. Он подтверждает разделяемое мной и многими другими мнение, что нам не нужен Бог, чтобы быть хорошими или дурными. Зачем быть хорошим, если Бога нет? Заданный в таком виде вопрос звучит просто подло. Когда верующие вопрошают меня подобным образом, а это происходит нередко, так и подмывает ответить: «Вы действительно хотите сказать, что стараетесь быть добрыми только чтобы заслужить награду и похвалу Господа или избежать его неудовольствия и кары?» Так это, извините, не нравственность, это подхалимство, вылизывание сапог, постоянное оглядывание на большую небесную камеру наблюдения или маленького жучка в голове, которые следят за каждым вашим движением и каждой скрытой мыслью. Как сказал Эйнштейн, если люди хороши только из-за боязни наказания и желания награды, то мы действительно жалкие создания. В книге «Наука добра и зла» Майкл Шермер называет этот аргумент завершителем спора. Если вы утверждаете, что в отсутствии Бога вас ничто не удержит от совершения разбоя, насилия или убийства, ваша аморальность несомненна, и остальным стоит посоветовать держаться от вас подальше. Если же с другой стороны вы сознаетесь, что будете продолжать быть хорошим и в отсутствии божественного надзора, то тем самым вы неизбежно подрываете заявление о необходимости Бога для нравственного поведения. Подозреваю, что очень многие верующие считают собственное стремление к добру исключительно заслугой религии, особенно если они принадлежат к одному из вероисповеданий, систематически эксплуатирующих тему личной вины. По-моему, мысль о том, что исчезни неожиданно в мире вера в Бога, мы все тотчас превратимся в эгоистичных, бессердечных гедонистов, не знающих ни доброты, ни милосердия, ни щедрости, ничего, что можно назвать хорошим, слишком пессимистично. Широко бытует мнение, будто этого взгляда придерживался Достоевский, возможно, из-за следующего, вложенного в уста Ивана Карамазова монолога. Иван торжественно заявил в споре, что на всей земле нет решительно ничего такого, чтобы заставляло людей любить себе подобных, что такого закона природы, чтобы человек любил человечество, не существует вовсе, и что если есть и была до сих пор любовь на земле, то нет закона естественного, а единственно потому, что люди веровали в свое бессмертие.